Глава 7. Первый месяц зимы, 5-й день. 1. Ночной кошмар прогнал сон. Ренесен спала урывками, постоянно просыпаясь, а к утру сна и вовсе как не бывало. Ее не покидало смутное предчувствие приближающейся беды. Она встала рано и вышла из дома. Ноги сами, как это часто бывало, привели ее к Нилу. Рыбаки уже погрузились в большую лодку и мощными ударами весел направляли ее в сторону Фиф. Слабые порывы ветра надували паруса других лодок. Что-то перевернулось в сердце Ренесенп, пробудив неясное желание, у которого не было имени. Она подумала: «Я чувствую». Но Ренесенп не могла определить, что именно. То есть у нее не находилось слов, чтобы описать свои чувства. «Я чего-то хочу, но чего? Может, ей нужен Хей? Но Хей умер, и его не вернешь». Она сказала себе: «Я больше не буду думать о Хее. Что толку? Все закончилось». Потом она заметила еще одну одинокую фигуру, наблюдавшую за баркой, которая направлялась в Фивы. И что-то в этой застывшей фигуре потрясло Ренесенп, хотя она и узнала Нафрет. Нафрет, смотрящая на Нил. Одинокая Нафрет. Задумчивая Нафрет. Интересно, о чем она думает? Ренесенп вдруг с удивлением осознала, как мало все они знают о Нафрет. Ее воспринимали как врага, чужака, не проявляя ни интереса, ни любопытства к ее прежней жизни. «Наверное, Нафрет здесь страдает в одиночестве», — подумала Ренесенп. «Без друзей, окруженная только людьми, которые ее ненавидят». Она медленно подошла к отцовской наложнице и остановилась рядом с нею. Нафрет на мгновение повернула голову, а затем снова устремила взгляд на Нил. Лицо ее ничего не выражало. «На реке много лодок», — робко заметила Ренесенп. «Да». «Там, откуда ты приехала, тоже так?» — продолжила Ренесенп, повинуясь безотчетному порыву. Нафрет с горечью рассмеялась. «Совсем не так. Мой отец — торговец из Мемфиса. В Мемфисе весело и интересно. Музыка, песни, танцы. И мой отец много путешествует. Я была с ним в Сирии, в Библии, за носом газели. Я плавала с ним в большой лодке по открытой воде». Она произнесла это с гордостью и воодушевлением. Ренесенп стояла неподвижно. В ее душе постепенно росли интерес и понимание. «Должно быть, здесь тебе очень скучно», — медленно проговорила она. Нафрет только рассмеялась в ответ. «Здесь нет жизни. Ничего нет. Кроме пахоты и сева, жатвы и покоса, разговоров об урожае и споров о ценах на лен». Ренесенп искоса посмотрела на Нафрет, сражаясь с непривычными мыслями, и вдруг почувствовала, что от женщины до нее словно дошла громадная волна гнева, страданий и отчаяния. «Она такая же молодая, как я, даже моложе», — подумала Ренесенп. «И она наложница у старика. Заботливого, доброго, но довольно странного старика, моего отца. Что она, Ренесенп, знает о Нафрет? Совсем ничего». Что ответил вчера Хори на ее слова? «Она красивая, жестокая и плохая. Какой же ты еще ребенок, Ренесенп?» Вот что он сказал. Теперь женщина поняла, что он имел в виду. Эти ее слова ничего не значат. Непозволительно с такой легкостью судить о человеке. Какая печаль, какая горечь, какое отчаяние кроется за жестокой улыбкой Нафрет. Что сделала Ренесенп и все они, чтобы Нафрет чувствовала себя желанным гостем в доме? Ее неуверенные слова прозвучали наивно, по-детски. «Ты нас всех ненавидишь. Я понимаю, почему. Мы не были добры к тебе. Но теперь...» «Еще не поздно. Разве мы с тобой, Нафрет? Разве мы не можем стать друг другу сестрами? Ты теперь далеко от всего, что тебе знакомо, одинокая. Позволь мне помочь». Она умолкла, не зная, что еще сказать. Нафред медленно повернулась. Минуту или две ее лицо оставалось бесстрастным. Ренесенп подумала, что у нее даже смягчился взгляд. В тишине и покое раннего утра, с необычным чистым воздухом, Ренесенп показалось, что Нафред колеблется, словно ее слова пробили последнюю защитную стену, за которой скрывалась неуверенность. Это был странный момент, который Ренесенп потом не раз вспоминала. Затем лицо Нафред стало медленно меняться. На нем проступила злоба, глаза загорелись, жгучая ненависть в ее взгляде заставила Ренесенп попятиться. «Уходи», — низким, дрожащим от ярости голосом сказала Нафред. «Мне ничего от вас не нужно. Безмозглые тупицы, вот кто вы такие. Все, без исключения». Она умолкла, постояла секунду, затем резко повернулась и решительно зашагала к дому. Ренесенп медленно двинулась вслед за ней. Странно, но слова Нафред ничуть ее не разозлили, только позволили заглянуть в черную бездну ненависти и страдания. Нечто совершенно незнакомое. В голове у нее была только одна, но неотвязная, сбивавшая с толку мысль. Должно быть, очень страшно пребывать во власти подобных чувств. Второе. Когда Нафред, миновав ворота, шла через двор, ей прямо под ноги выскочила маленькая дочь Кайт, догонявшая мяч. Нафред сердито оттолкнула ребенка, с такой силой, что девочка растянулась на земле. Услышав плач, Ренесенп бросилась к ребенку, подхватила на руки и возмущенно сказала: «Зачем ты это сделала, Нафред? Видишь, ей же больно, она разбила подбородок». Нафред громко рассмеялась. «Значит, я должна все время следить, чтобы у меня под ногами не путались эти избалованные дети? Почему? Разве их матерей так заботят мои чувства?» На плач дочери из дома выбежала Кайт. Она бросилась к девочке и осмотрела царапину на лице. Потом повернулась к Нафред. «Злая, ядовитая змея! Погоди, мы еще с тобой рассчитаемся за все!» Она размахнулась и со всей силы ударила Нафред по лицу. Ренесенп вскрикнула и перехватила руку Кайт, прежде чем та успела нанести второй удар. «Кайт, Кайт, ты не должна так себя вести!» «Кто это сказал?» «Пусть Нафред на себя посмотрит! Она здесь одна, а нас много!» Нафред не шевелилась. На ее щеке пылал отпечаток руки Кайт. У самого глаза браслет прорезал кожу, и по лицу стекала тоненькая струйка крови. Но что озадачило Ренесенп, так это выражение лица Нафред. Озадачило и испугало. Никакой злобы, глаза явно светились торжеством, а губы растянулись в довольной улыбке. Так что она снова стала похожа на кошку. «Спасибо, Кайт», — сказала Нафред и вошла в дом. Третье. Тихонько напевая, Нафред прикрыла глаза, потом позвала Хинет. Та прибежала, остановилась и испуганно вскрикнула. Нафред оборвала ее причитание. «Приведи ко мне камени, скажи, пусть возьмет палочки для письма, чернила и папирус. Нужно написать письмо хозяину». Взгляд Хинет был прикован к щеке Нафред. «Хозяину». «Понимаю». Помолчав, она спросила: «Кто сделал это?» «Кайт», — ответила Нафред и мечтательно улыбнулась. Хинет покачала головой и прищелкнула языком. «Очень плохо, очень плохо. Конечно, хозяин должен об этом знать», — она покосилась на Нафред. «Да, Имхотеп должен знать». «Мы с тобой, Хинет, думаем одинаково», — вкрадчиво сказала Нафред. «И должны быть заодно». Она отцепила от своего платья оправленный в золото аметист и вложила в руку Хинет. «Только мы с тобой, Хинет, всей душой радеем о благополучии Имхотепа. Я этого не заслужила, Нафред, ты слишком щедра. Такая искусная вещица. Мы с Имхотепом ценим преданность». Нафред улыбалась, покошачьи прищурившись. «Позови камени», — повторила она, — «и приходи вместе с ним. Ты и он — свидетели того, что случилось». пришел к Амине. Он был хмурый, и ему все это явно не нравилось. «Ты помнишь указание Имхотепа, которое тот дал перед отъездом?» — надменно спросила Нафрет. «Да», — ответил Камини. «Время пришло», — сказала Нафрет. «Садись, бери чернила и записывай то, что я буду говорить». Видя, что Камини все еще колеблется, она нетерпеливо прибавила. «Ты будешь писать то, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами. А мои слова подтвердит Хинет. Письмо должно быть отправлено в тайне и как можно скорее». «Мне не нравится», — начал Камени. «У меня нет жалоб на Ренесенп», — перебила его Нафрет. «Она безвольная, слабая и глупая, но она не пыталась меня обижать. Ты доволен?» Бронзовое лицо Камени вспыхнуло. «Я не думал об этом». «А мне кажется, думал», — спокойно возразила Нафрет. «А теперь делай то, что тебе было приказано. Пиши». «Да, пиши», — поддакнула Хинет. «Я так расстроена всем этим. Ужасно расстроена. Конечно, Имхотеп должен знать. Так будет правильно. Это неприятное известие, но мы должны исполнить свой долг. Я всегда так считала». Нафрет тихо рассмеялась. «Не сомневаюсь, Хинет. Ты исполнишь свой долг, а Камини свои обязанности. А я... Я буду делать то, что захочу». Но Камени все еще колебался. Его лицо было угрюмым, почти сердитым. «Мне это не нравится», — заявил он. «Нафрет, ты бы лучше не торопилась, а сначала подумала». «Не тебе мне об этом говорить». Камени вспыхнул. Он старательно отводил взгляд, но лицо его оставалось мрачным. «Будь осторожен, Камени», — вкрадчиво произнесла Нафрет. «Я имею большое влияние на Имхотепа. Он прислушивается к моему мнению. До сих пор он был доволен тобой». Она многозначительно умолкла. «Ты мне угрожаешь, Нафрет?» «Возможно». Секунду или две он с гневом смотрел на нее, потом опустил голову. «Я сделаю то, что ты велишь, Нафрет. Но думаю... Да, я думаю, что ты об этом пожалеешь». «Ты мне угрожаешь, Камени?» «Я тебя предупреждаю», —